В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Сегодня, 1 августа 2017 года, во вторник с вами в прямом эфире на Радио Теос, как и всегда в это время по вторникам, 12 часов дня, Василий Ласочкин. Мы продолжаем читать книгу псалмов, и мне хотелось бы сделать такое необычное отступление в начале. Недавно я очень неожиданно для себя узнал, что от нас ушел Игорь Оленин. И вот эту передачу я хочу посвятить его памяти. Этот человек, вы знаете, оставил какой-то очень значимый след в моей жизни. Мы с ним в 1997 году начинали вместе Радио Теос, который тогда звался Радио Церковью. Вот целый год прямых эфиров совместных с ним, с этим замечательным человеком. Он очень много мне дал. Последний раз я его... Он был у меня дома в 2013 году. Это вот последняя наша была встреча. И я очень был опечален уходом этого замечательного человека, еще совсем, в принципе, молодого. И поэтому вот эту передачу я хочу посвятить его памяти. Мы будем читать с вами сегодня 136-й псалом. Очень знаменитый в силу некоторых обстоятельств. Псалом, читая который, мы будем рассуждать о том, как мы часто впадаем в два очень сильных искушения, нам свойственных. И первое, наверное, самое сильное и страшное – это искушение бесчеловечным Богом. Второе, более распространенное и в какой-то степени, наверное, и более опасное – это искушение безбожным человеком. Вот эти две крайности, в которые впадает современное сознание, крайность жестокого и беспощадного абсолюта, как принято это говорить, как и крайность с какой-то слепой веры в доброту человеческую, они очень часто разрушают нас и толкают нас на необдуманные поступки. И вот Псалом 136 на том, как нам петь свою песню в чужой земле. При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши висели. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Видите, этот вопрос совсем не риторический. Вопрос не стоит, петь или не петь. Потому что у тех, кто в плену, в рабстве особенного выбора нет. Конечно, петь. Но как петь? И вот, начиная читать этот псалом, удивительный 136-й псалом, он какой-то знаковый из всех вот этих псалмов прославления, о которых мы вот сейчас начали читать их. Я вспоминаю 80-е годы, Москва. Такое, знаете, действительно, время-то было застойное. Это слово «застой», наверное, самое типичное для вот второй половины 80-х годов. И вот в эти годы вдруг приезжает туда такая группа Буниэм, какие-то афроамериканские певцы со странными телодвижениями, поют песни очень веселые, и все народ всего Советского Союза на дискотеках импульсивно двигается под эту песню, которую полюбили почему-то все. «Bible Ribbons of Babylon», да? И вот эта группа Bonnie M практически пела 136-й псалом слово в слово. Я еще тогда этому удивился. А сейчас меня еще больше это поражает. Как огромное количество людей даже подражало и пело этим песням, вообще не понимая, в чем смысл этих слов и этого текста удивительного. И сегодня иногда молодежь на дискотеках 80-х под эти песни вполне себе ничего отдыхает и проводит время. Мне в свое время, несколько лет назад, пришлось слушать интервью с солисткой этой группы, которая рассказывала, как они пели эти песни. Там же было много у них еще и рождественских песен, гимнов даже. И как она интересно рассказывала о том, как они хотели принести побольше света в сознание людей. Не берусь судить о том, как у них это получилось. Вспомнил, почему. Потому что, да, вот как петь? Вот они спели этот псалом, они пели рождественские песни. И, наверное, может быть, кого-то это заставило о чем-то задуматься, у кого-то сняло печаль сердца, не знаю. Но мне хотелось бы вот снова вернуться к тому, что я начал, к тому, что в философском и богословском языках принято называть секуляризацией, где, ну, мы в свое время проходили учебники истории, все читали, угроза клерикализма, да, который нас, либералы, так сильно пугают, когда вот эта идея такого жестокого, бесчеловечного бога, кара за любой признак веселья какого-то и радости, отказ от любого неблагочестивого праздника, веселья и так далее, да. Вот. И вот сегодня процесс, который особенно ускорился, как мне кажется, во второй половине 20 века, и сейчас, по-моему, достиг колоссальных масштабов, принимает, на мой взгляд, довольно угрожающий характер. Вот эта секуляризация, которая правильные слова, добрые чувства, чистые намерения – помещает в совершенно иной контекст. Ну, когда вы слышите, например, на Рождество вот эту песню «All I want for Christmas, it's you», то есть она к Рождеству-то ничего общего не имеет. Девушка поет о мужчине, я все, что я хочу на Christmas, на Рождество, это ты, да? Казалось бы, вот вроде песня такая невинная, но как неожиданно вдруг слово «Рождество» выдергивается из контекста религиозного в совершенно иной. Это такой хороший пример, как иногда вот этот процесс секуляризации перепрограммирует сознание человека, да, вот как есть такое понятие, да, прошить телефон, да, то есть поменять программное обеспечение. Вот примерно то же самое происходит сегодня со словами, со смыслами, с ценностями, которые, понимание которых перепрошито вот этим процессом секуляризации. Мне в этом плане повезло, прочитал в январе этого года и так отложил себе на память статью в «Независимой газете» в январе о секуляризации. Собственно, это даже статья не о самой секуляризации, а о знаменитой книге Чарльза Тейлора, которая вышла в Богословском библейском институте в этом году, «Секулярный век». Она вышла в серии «Философия и история». И вот автор этой статьи эту книгу комментирует. Так вот, понимаете, если рассматривать вот эти удивительные процессы, о которых мы говорим, речь идет о переносе, скажем так, вечного смысла в некую временную плоскость и переносе очень опасном и вредно. Если посмотреть в историческом контексте на 136-й псалом, что, собственно говоря, можно было чисто внешне сказать, ну, а что вам, иудеям, мешает. Скажем, Вавилон тоже религиозное государство. Они тоже верят в Бога. У них тоже есть ценности. Чего вы так грустите? Ну, нет у вас Иерусалимского храма. Поклоняйтесь вавилонским богам. Какая разница, как сегодня говорят? Бог-то один. У каждого еще и свой в душе, помимо этого. И вот, понимаете, в этой атмосфере, когда мы тоже вроде бы живем в эпоху, когда нам предлагается во всех ресторанах на Пасху там постное меню, когда нам предлагают в угоду неким там религиозным потребностям, которые все-таки остаются, какие-то формальные внешние стороны духовной жизни, которыми предлагается заменить внутренние отношения с Богом, вот здесь, значит, наступают проблемы. И вот Тейлор в своей книге «Секулярный век» пишет, что секулярность или секуляризация, если вам угодно, это изменение, переносящее нас из общества, в котором неверие было практически немыслимо, в общество, в котором вера даже самого непоколебимого верующего является всего лишь одной из возможностей. Ну, то есть, грубо говоря, ты веришь, потому что тебе это нравится. Вот и верь на здоровье. И вот, понимаете, получается такая вещь, когда человек в поисках самореализации пытается найти некую такую, знаете, волшебную таблетку религиозную. И для него религия становится таким чем-то вроде автомата для пепсикола. Опустил монетку, да, и оттуда выпал нужный тебе продукт. То есть получается, что вроде бы не отвергая религию, в чем суть этой секуляризации состоит, не отвергая религию, да, общество как бы поглощает ее, переваривает ее, извращает и выдает ее совершенно в ином виде. И вы видите, меня поразил факт, что, допустим, ну ладно, у нас в конце концов президент кладет руку на Конституцию, а ведь американский президент кладет руку на Библию, когда присягу принимает. И вот Обама заявил, два раза он клал руку на Библию, кстати, вступая в должность президента, что самым большим достижением его администрации является разрешение однополых браков. Вот, и при этом и священники присутствуют на этих инаугурациях, и все такое. Вроде бы, то есть религия есть, но она какая-то выхолощенная, ее внутренний смысл этой религии меняется, извращается и превращается. И, по сути дела, сегодняшняя картина современного сознания, оно вот, оно такое интересное, да? Неважно, во что ты веришь, важно, как ты это для себя понимаешь, и как используешься. То есть человек считает, ну вот мы говорили уже, что у меня вот есть в душе свой Бог, я ему служу, я ему поклоняюсь, и, соответственно, и с этим выстраиваю свою жизнь. То есть получается, что привычная картина мира в жизни христианина очень во многом разрушена или, в лучшем случае, деформирована и искажена. Если ты болеешь, значит, это ты просто мало молишься. Если у тебя нет успеха, значит, ты просто не знаешь эту волшебную кнопку, на которую нужно научиться нажимать в молитве и так далее, и так далее, и так далее. Вот такое потребительское отношение, оно сегодня очень типично для, скажем так, ну, по меньшей мере, западного христианства. Но, собственно, и в восточном тоже ведь это присутствует в той или иной степени, когда люди потоками хлынули там на праздники в церкви или там идут крестить ребенка, чтобы не болел. В общем, то, на что, в общем-то, каждый нормальный священник, независимо от конфессии, реагирует, конечно, очень жестко, как правило, в проповедях. Так вот, что происходит? Понимаете, несмотря на то, что в современном мире существует огромное количество проблем, решение которых невозможно найти, используя только светское мировоззрение, там, и проблема насилия, которой сегодня много в мире, это и ощущение пустоты вот этой суетной жизни, это бессмысленная повторяемость каких-то вещей, да? Социальные связи сегодня стали примитивными. Смерть уже не переживается с точки зрения вечности. Понимаете? Вот что происходит? Мир, тот самый мир, который Иаков нас призывает не любить, потому что если мы будем любить этот мир, он сделает нас врагами Богу. Этот мир вошел в церковь. И он почувствовал себя как дома. Об этом очень хорошо пишет Бонхёффер в своих книгах, особенно в «Этике». Человек, который был свидетелем того, как немецкие церкви украшали портреты Гитлера. И вот этот мир с его ценностями входит в церковь. И он требует от нас веселья в чужой земле. Он требует от нас песен. Тот мир, который пленяет нас условным и относительным бытием, заставляя смешивать веру с неверием, любовь с ненавистью. И вот об этом, собственно говоря, 136-й псалом и написан. Псалом о том, как нам петь песню, Господню песню на чужой земле. Потому что, понимаете, светская культура, так называемая светская, будучи оторванной от своих духовных корней, заставляет петь вот эти священные слова на музыку, которую, собственно говоря, прилично только на дискотеках. Помните у Иезекииля в 11 главе, по-моему, когда на проповедника смотрят как на, простите меня, на клоуна, как человека, который развлекает толпу. Также, кстати, греки в Афинах смотрели на Павла. Так что-то интересное, давайте поговорим, порассуждаем. Такого сильного значения мы этому придавать не будем, но почему бы не поговорить? И вот продолжая эту мысль, которую мы начали в самом начале, на вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских. Так говорят мучители и палачи своим жертвам. Спой нам христианскую песню. Где же твой Бог? Чего же ты расстраиваешься? Ты же веришь в вечную жизнь. Ты сейчас на небеса пойдешь. Чего же ты плачешь? Так говорили нацисты своим жертвам. И не только они. Понимаете, то есть от нас требует проявления некой духовности там, где оно в принципе невозможно. И вот эта ситуация, в которой оказывается верующий человек, победители, я сейчас говорю с точки зрения времени, временного и внешнего, унижают побежденных. Но в данном случае пленных, уведенных в Вавилон, пленных иудеев заставляют плясать, как в свое время наших военнопленных заставляли петь «Катюшу» в концлагерях. Вот что-то в этом роде происходит. И, понимаете, этот вопрос, он стоит очень остро сегодня для нас. Как? Как нам, призванным быть солью этой земли и светом этого мира, петь песню так, чтобы нас услышали? По словам Виктора Франкла, когда его спросили, знаменитого нашего австрийского психоаналитика, кто же все-таки такой человек, он ответил, это существо, изобретшее газовые камеры. и печи Освенцима. И потом он продолжил, но это еще и личность, которая входила в эти камеры с молитвой на устах и с гордо поднятой головой. То есть были люди, которые смогли спеть. Да так, что их услышали. Поэтому вопрос стоит не в том, петь нам или не петь, верить или не верить, надеяться или не надеяться, любить или не любить. А вопрос, который мы задаем себе сегодня иногда каждый день, как? Как? Как разговаривать с человеком, для которого преступление и грех – норма? Как убедить того, кто сыт, богат и благополучен, в том, что душе его угрожает гибель? Как? Бонхёффер в своей этике вот делает замечательную параллель с евангельскими временами. И он очень здорово описывает то, как вот эта секуляризация ударила по внутреннему, по духовному человеку. Смотрите, что он пишет. «Из Евангелия грешников, о силе которого шла речь, непреднамеренно получило спотворствование греху. Благо в его гражданском смысле угодила под град насмешек. Церковь перед лицом социальных, экономических, политических, сексуальных, педагогических проблем была доселе недееспособной. По своей вине она породила в сердцах людей соблазн, мешающий людям верить ее руководству». Вот он очень здорово описал этот процесс. Вообще советую вам почитать эту этику. Там, правда, перевод довольно сложный, и книга тяжело читается. Но когда осмысливаешь то, что он пишет по-настоящему, становится понятным, что без этой привилегии святых, трезвости, к которой нас призывает Господь постоянно, говоря «бодрствуйте», мы не сможем правильно спеть песни сионские на чужой земле. И вот эта адекватность сегодняшнему времени, способность принять тот вызов, который оно нам бросает, вызов безбожного человека, или вызов на Востоке бесчеловечного Бога, она, ох, как нужна нам сегодня. Церковь обязана, пишет Бонхёффер, предлагать решение нерешенных задач, выполнять тем самым свое призвание и восстанавливать свой авторитет. И здесь очень серьезный вопрос встает. Я еще раз повторю эту мысль. Вот этот вопрос не что, а как. Потому что иногда наше человеческое «как» дискредитирует любое «что». И уже не важны наши мотивы, уже не важны наши успехи или неудачи. Мы живем в мире, в котором, по замечательным словам Крылова, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. И вот на самом деле давайте вот думать и молиться, и для себя решать этот вопрос «как?», утвердившись в том, что мы должны петь. Чтобы нам действительно быть в этом мире искорками света какими-то, маленькими пусть. Может быть, крупинками соли небольшими. Свидетельствуя об Иисусе Христе, потому что нет другого. Нет другой надежды, нет другой опоры, нет другого света для нас, кроме личности Иисуса Христа, соединившего в себе Бога и человека, примирившего человека с Богом. И мне вот здесь этот, понимаете, когда мы задаем себе этот вопрос, как самому себе, мы, в принципе-то, берем на себя определенную ответственность уже самим вопросом. Как пишет Джон Ле Карре, автор известных детективов, вопросы всегда безопасны, пока на них не начнешь отвечать. И мне вот в этом смысле вспоминаются лучшие умы 20 века. Это Честертон, Клайв Льюис, Толкин, Александр Минь, Кузьмина Караваева, известная как «Мать Мария» в миру, да? Примеров можно привести очень много. О том, примеры того, как люди, обретшие опору и надежду и радость во Христе, пели свою песню, песню благодати на чужой земле. И одним из примеров является современный, я считаю, потрясающий апологет, это Трави Захариас, который, на мой взгляд, действительно говорит об истине, которая от Христа, по словам Достоевского, ведь неотделима. Если вы почитаете те же хроники Нарнии Льюиса, или «Шар и крест» Честертона, или тот же «Властелин колец» Толкина, вы увидите, как, независимо от того, какой жанр выбирали эти люди, как вот эти искры света, эти крупинки соли, крупинки здравого смысла освещали сознание читателей, слушателей. И я вспомнил, когда готовился к этой передаче, фразу из знаменитой пьесы Шекспира «Жизнь и смерть короля Джона». Там, когда главный герой решает, простите, герой решает вооружиться оружием своих врагов. «Все это изучу не для обманов, но чтобы не быть обманутым другими и сгладить восхождение ступени». Да, нужно изучать современную культуру, нужно понимать современное сознание, нужно видеть все так называемые тренды современные, не для того, чтобы им подражать, но для того, чтобы использовать их как тропинки к сердцам людей. Глупо сегодня пытаться строить готические соборы или пытаться вот через какие-то консервативные формы сознание, выросшее в этой агрессивной и секулярной среде, в чем-то убедить. Нужно учиться говорить с людьми на языке им понятном. Но смысл того, что мы говорим, меняться не должен. Хотя, конечно, мы должны учиться этому, как всегда. Вспомним, как Христос использовал против фарисеев их собственные слова. Вспомним, как Он в своих проповедях, в своих обращениях брал в качестве примера все, что Его окружало. И цветы, и семена, и почву, и рыб, и птиц, и да, все, что угодно. Вспомните эти его удивительные притчи, эти его удивительные истории, которые были понятны тем, кто его слушал. И вот надо учиться переводить этот смысл, который в тех историях и в словах Христа, в современный формат, если можно так выразиться. Потому что, ну да, сегодня притча о сеятеле или о семени, да, может быть, не всем будет понятно, потому что мало кто занимается посевом сегодня и пахотой земли. Да? И вот, вот учиться этому, отвечать себе на вопрос «как?», отвечать творчески, отвечать ответственно, на мой взгляд, сегодня очень важно. 1 августа 2017 года, 12 часов 30 минут, с вами в прямом эфире на радио Теос Василий Ласочкин, и мы продолжим читать 136-й псалом после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
В эфире Радио Телс. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
1 августа, еще раз повторю, 2017 года, 12 часов 31 минута московского времени. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире, который сегодня я посвящаю Игорю Оленину, так неожиданно нас покинувшему. И мы говорим о том удивительном, как нам петь Господню песню на чужой земле. Когда смысл слов извращается, когда ценности и их значение переворачиваются. И смотрите, удивительно, как меняется тональность вот этого 136-го псалма. От этого унылого как, да? Вот они повесили свои арфы на вербы, они сидят, они плачут, сетуют, как это принято говорить было в старые времена. Их заставляют петь. И вдруг, смотрите, какие потрясающие слова. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Вот лекарство от того, чтобы не стать такими, как те, кто заставляет нас петь. Не забывать, откуда мы и куда мы идем. Как удивительно пишет и Петр, и Павел, как все апостолы пишут. Наше жительство на небесах. Мы здесь странники и пришельцы. И вот не забывать, откуда мы и куда мы идем. В свое время, вот примерно в эпоху такого же разочарования, когда формальное, официальное внешнее христианство оказалось неадекватным тому вызову, который был предъявлен Римской империи, когда Августин Блаженный был страшно разочарован во всем, он пишет эту книгу удивительную свою «Град Божий», где окончательно утверждается в том, что Небесное Царство является для нас домом, прибежищем, пристанищем. Туда мы идем. Там, вот написав эту книгу, он убежал от отчаяния, уныния, разочарования. И мне кажется, очень важно для нас с вами все-таки всегда помнить, откуда мы. Даже если мы находимся, если использовать такое слово, у времени в плену. Простите меня за такое выражение, это плен-то все-таки временный. И мы будем петь. И думать и молиться о том, как нам петь свою песню чужой земле. И вот почему так пронзительно звучат вот эти строки. «Если я тебя забуду, забудь меня, десница моя. Прильпни язык мой к гортани моей, если я не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего». Разумеется, речь идет о и географическом смысле, там самом Иерусалиме, из которого их изгнали, и они туда через 70 лет, кто-то из них доживет до этого и вернется, но, правда, очень мало. Совершенно потрясающе. И я вспоминаю, вот я сейчас читаю первое послание Петра, с огромным наслаждением перечитываю это послание, как он, апостол Петр, обращается к рассеянным и избранным, пришельцам. Я подумал, читая несколько дней назад, начиная читать это послание, о том, как парадоксальна наша жизнь. где, с одной стороны, мы вроде бы как рассеянные, то есть разбросанные случайно в этой жизни, а с другой стороны, избранные. И вот в отчаянии этой рассеянности, когда мы живем во время, когда, кажется, мы ничего уже не можем изменить, мысль о том, что мы избранные и возлюбленные Богом, нас утешает. И вместе с тем мы понимаем, что эта избранность, секрет ее не в нас, а в любви того, кто нас избрал. Дело не в том, что мы выбраны, потому что мы особенные. Но благодать Божия избирает нас. И поэтому мы особенные из-за этого. И вот эта рассеянность в мире не дает нам гордиться своей избранностью, а избранничество не дает возможности отчаяться в своей рассеянности, в своих неудачах. Что многие-многие вещи мы, чем старше становимся, тем больше понимаем, не так много от нас зависит. Ну так давайте молиться о том, чтобы хотя бы в том, что от нас зависит, мы могли бы отвечать себе на этот вопрос «как?». Как нам петь эту песню в чужой земле так, чтобы славить Бога, не поклоняясь нашим врагам, пленившим нас, тем, кто сильнее нас во времени? Как мы можем вославить Бога, не поклоняясь силе, но воспевая правду? Потому что, понимаете, красота бессмертной души человека несет с собой особенную ответственность. Бессмертие предполагает эту ответственность. И когда человек своей жизнью открывает эту правду, этот свет, эту любовь и эту надежду, он может, наверное, сказать себе: «Я жил не зря на этом свете». И вот, заканчивая эту передачу, хочу оговориться. Финал 136-го псалма нравится не всем. Ну, скажем честно, он многих раздражает и обескураживает. «Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима. Когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его. Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделал нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». А вот на таком самом простом, можно сказать, обывательском уровне, наверное, конечно, мы все хотим, чтобы кошки отлились, как говорится, мышиные слезы. Чтобы те, кто нас мучает, издевается над нами, все-таки заплакали бы однажды. И вот этот финал, особенно фраза о младенцах, которых следует разбить о камни, он обескураживает сегодняшнее либерально-секулярное сознание. Потому что безбожному человека, человека сентиментального, не пугает мысль о миллиардах абортов. Но зато как сильно его раздражает фраза о разбитых о камень младенцах. И знаете, я вспомнил почему-то странно, ну вот такая у меня ассоциация возникла. Знаменитый фильм Климова «Иди и смотри», где вот главный герой – подросток, на глазах которого нацисты сжигают целую деревню. Там такая есть потрясающая сцена, где он стоит с винтовкой напротив портрета Гитлера, и там, так, знаете, такая экскурсия во времени. Этот портрет меняется, меняется, вдруг перед ним ребенок. И он не может выстрелить в этого младенца Гитлера. Там очень удачный подбор фотографий. И я подумал, а если бы кто-то умертвил Гитлера? когда он был маленьким. Странная мысль, правда, я признаю. Но что я хочу этим всем сказать? Конечно, жалко младенцев. Вспомнил и Гитлер, и Сталин, и все самые злые, беспощадные люди когда-то были маленькими детьми, которые пили молоко из груди своей матери, начинали ходить, что-то лепетали, улыбались. Но вспомним мы еще одну вещь. Это было очень жестокое время. Время, когда все понимали, что оставлять живых врагов нельзя. Дети вырастут и отомстят. Этот псалом и его финал, конечно, это не призыв к убийству детей. Мы, собственно, в них и не нуждаемся. Миллионы, десятки миллионов детей сегодня убиваются в утробах матерей. Сотни тысяч умирают в Африке от голода. Огромное количество, в том числе и в нашей стране, страдает от домашнего насилия. Призывать к нему не надо. Мы это и так умеем делать. Тут, понимаете, очень важно увидеть колоссальный по своей значимости духовный контекст. И состоит он в том, что есть мысли, чувства, желания, которые надо убивать в зародыше. Это очень важно. Мысль о самостоятельном уходе из жизни. Мысль о том, что я смогу быть счастливым за счет несчастья другого. Мысль о том, простите, что я могу въехать в рай на чужом горбу. Эти мысли нужно убивать в себе. Беспощадно. Как и мысли о том, что человек может быть счастлив без Бога. Потому что это и только это избавит нас и от страха отчаяния, и от обмана иллюзорного человеческого счастья. Это избавит нас от мысли о бесчеловечном Боге. Это избавит нас от проклятия безбожного человека. Да, вот это, вот подумайте, что произошло, когда вот эта мысль. И вот здесь почему так колоссально важен этот духовный контекст. Когда миллионы людей впитали эту мысль в себя, выраженную в гимне коммунистическом, никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой, да? Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Мы наш, мы новый мир построим, да? Вот, то есть, понимаете, вы читаете эти строки, вы понимаете, насколько глубоко. А что было бы, если младенцев этих разбили бы о камень абсолютного света? Что нет и не может быть никакого счастья без Бога. Миллионы жизней и душ, загубленные невинными, казалось бы, на первый взгляд, идеями, которые в младенчестве так привлекательны. Ну, мысль, например, о том, что можно построить рай на земле. Мысль о том, что можно достигнуть небес, которая пришла в голову строителям Вавилонской башни. Мысли, которые рождаются иногда в умах вполне приличных и образованных людей. И вот почему бесконечно прав Честертон, который сказал такие замечательные слова. Ошибка страшнее греха, потому что она к нему ведет. И вот такая у него есть интересная фраза в романе «Человек, который был четверком». Теперь часто говорят, что нельзя наказывать за ересь. Я часто думаю, а вправе ли мы наказывать за что-то другое? Потому что есть мысли вполне невинные, которые, вырастая, становятся чудовищами. И вот, заканчивая эту передачу, в которой мы так совсем чуть-чуть прикоснулись к проблеме того, как нам петь свою песню в чужой земле, как исповедовать свою веру и свои взгляды в чуждой нам системе ценностей и координат. Я хочу сказать одно. Да сохранит нас Господь от идеологии, которая иногда, даже если религиозная, очень страшная может быть и бесчеловечная. И да спасет нас Бог от безбожной человечности. Идеологии, перебесившись в человеке, покидают его, словно дурной сон, проснувшегося. Воспоминания о них неприятны. Они не делают человека ни более зрелым, ни более сильным, а только нищим и недоверчивым. И, пишет Бонхёффер, чудо благодати, если в момент этого злосчастного пробуждения Бог откроется человеку как Творец, перед которым человек может жить лишь как творение, и благословить его нищету. Вспомните знаменитые слова апостола Павла о том, что мы все обогатились нищетой Христовой. Нет, не бороться с ветряными мельницами призывает нас Господь. Не дискутировать до бесконечности в религиозно-идеологических схватках с предполагаемым противником. Не выкорчевывать плевелы, а вместе с ними губя пшеницу. Но петь свою песню, провозглашать свою веру, свое свидетельство Христа. Помнить обещание вечной жизни всем любящим Христа. Помните о том, об этих страшных словах апостола Павла. Кто не любит Христа, тому анафема. И речь идет не о том, что вот так, о какой-то ненависти к людям, а о том, что без, если человек отвергает эту любовь, он обречен на гибель и проклятие. И вот, декларируя жизнь, веру, правду и любовь, нам нужно учиться петь свою песню в чужой земле, потому что мы странники в этом мире. И, будучи рассеянными, не будем забывать о том, что мы призваны, а в своем призвании будем смиряться перед тем, что мы все-таки рассеяны. Я благодарю вас за внимание, дорогие друзья, и прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго, до новых встреч.